То мы воспринимаем Господа как судью, есть вторично по отношению к тому, что воспринимаем его как отца. Я сейчас вот пробую найти некую тему, о которой можно было бы долго говорить. Вот тема слишком долгая. Не мог бы объяснить, в чем различие философии и теологии, каково их соотношение и соотношение их предметов. Во-первых, не мог бы, а если бы попробовал, то займет, наверное, много времени. Так вот, довольно много вопросов об аде. Но мне кажется, что вот как бы в одной из тех тем, которые у нас еще будут, у нас будет возможность этого коснуться. Есть ли в преданиях старцев или церковных предписаниях правила о длине волос у клириков? Многие батюшки не благословляют стричься и женам. Обосновывается ли это новозаветными текстами? И, по-моему, я вот несколько раз в прежних своих циклах касался этого вопроса. Нужно вот сейчас об этом говорить? Да? Я просто не знаю, вот, каков процент людей, которые были уже в прежней нашей встрече, каков. Но видите ли, дело в том, что православная церковь – это церковь традиционная. В частности, это означает, что мы несем в себе и на себе груз наследия очень многих столетий. И это я скорее считаю, что это хорошо. Так вот, поэтому очень многое из того, что происходит в сегодняшней жизни, объясняется не просто сегодняшними обстоятельствами, а определяется чем-то, что было в нашей истории очень давно. И вот эта вот память, она хранится в церковной среде даже на каком-то почти подсознательном уровне очень долго. И вот то, что мы реагируем на что-то именно таким образом, зачастую даже не осознавая конкретно, в чем же именно, не аргументируя свою реакцию, а на самом деле это просто идет из очень далеких времен. Ну, например, православная негативная реакция на попытки унии, экуменизма, поиска каких-то вероучительных соглашений, которые обходили бы острые дискуссионные моменты, а фиксировали бы согласие по каким-то общим позициям. Вот негативная реакция на экуменическую современную практику или предложение, такие проекты, она идет отнюдь не просто из... Ну, как говорят это обычно, это наследие советской нетерпимости, нет ничего подобного. Это наследие гораздо более давнее. Дело в том, что многие века церковь жила под экуменическим давлением. В первых веках христианства власти и толпа требуют: помиритесь с другими религиями, и тогда мы не будем вас больше распинать, сжигать и так далее. То есть вот христиан преследовали за нашу неэкуменичность, за нашу нетерпимость. Последующие времена императора Константина. Опять же, один из самых первых, увы, поступков после обращения императора Константина, это то, что он пробует прекратить споры православных и ариан и посылает в Александрию послание, в котором требует отстранить от дел и Афанасия Александрийского, и Ария, и вообще прекратить всякие споры на эту тему, на тему о Троице. И затем во все последующие века Византийской империи постоянно появлялись императоры, которые предлагали свои экфесисы, фитосы и так далее, в которых бы просто запрещались богословские дискуссии. Почему? Потому что империя была заинтересована в единстве народов ее населявших, в единстве всех своих граждан, а религиозные споры как бы нарушали это единство. И поэтому империя была заинтересована в том, чтобы религиозных споров не было. И поэтому, вопреки императорской власти, церковь продолжала думать, продолжала спорить. Затем начались века, когда православной церкви навязывалась уния с Римом, начиная, по сути, даже с конца XI века, когда византийские императоры перед лицом мусульманской угрозы пробуют найти поддержку на Западе, и поэтому во имя сохранения империи они готовы идти на религиозные компромиссы. А Запад ставит условием принятия католичества, объединения с католической церковью. Тогда они окажут помощь своими рыцарями, своими кораблями, своими солдатами, своими средствами. Значит, опять преследование православных полемистов, преследование православной книжности, опять требование принять унию. И навсегда и страшный шрам, оставшийся в памяти православных, это, конечно же, падение Константинополя, которое поразительно близко совпало с официальным принятием византийским императором и константинопольским патриархом принятие Феррара Флорентийской унии. С 1443-1449 год принятия, 1449 год принятия унии, 1553 падение Константинополя. 4 года слишком мало, но и это не самое страшное. Дело в том, что когда греческая делегация вернулась из Италии домой, то, по сути, они скрыли те документы и те условия, которые они подписали в Италии. Народ не знал, что там произошло. И католики всегда поэтому откладывали свою помощь и требовали. Нет, вы сначала объявите народу, что вы подписали. Объявите людям, что они отныне католики, и только тогда придут наши военные корабли. В конце концов, это было сделано в год падения Константинополя, но и это не все. Единственная литургия, на которой римский кардинал и константинопольский патриарх служили вместе, прошла в храме Святой Софии, и они вместе там причащались в ночь перед взятием Константинополя, перед падением. То есть, понимаете, для православной памяти это был урок просто на века, нагляднейший урок. Вот, и поэтому, конечно, и та реакция, которая сегодня есть, очень живая реакция, очень негативная на этнические проекты. Это отнюдь не наследие советской эпохи, это гены святых отцов, которые мучеников за православие, которые столетиями вот у нас живут. Ну и волосы, они связаны именно с этой историей. Дело в том, что, конечно же, спросили, вот какими назоветными текстами можно подтвердить это. Назоветный текст очень простой. Слова апостола Павла. Жена, которая обрезает свои волосы, позорит себя, так же, как и муж, который не обрезает. Детей попрошу удалиться из зала, я сейчас попробую пояснить, зачем это нужно. Дело в том, что во все языки мира вошел такой эвфемизм, который называется греческая любовь. Так вот, воспетые Сократом, Платоном, Лукианом и так далее и тому подобное. Полагалось, что любить женщин нужно с чисто технической целью, чтобы рожать детей. А истинная любовь, любовь душ, возможна только к юношам. Вот. И поэтому как бы гомосексуализм не то что не порицался, а напротив всячески воспевался в античной культуре. Считалось, например, что если воины будут любовниками, то они будут яростнее сражаться друг за друга, и поэтому гомосексуальный батальон просто будет гораздо сильнее, чем какой-нибудь иной. Ну, а понятное дело, что при всем при том все мы люди, а все-таки в человеческой природе, опять за это не объявят фашистам, фанатикам и так далее. Вот. Но все же я робко позволю себе сказать, что мне так кажется, по моему невежественному мнению, что все же в человеке, в мужчине, все-таки природой заложено влечение к женщине. Ну, мне так кажется. Вот. Может быть, разрешат мне так считать. Вот. И поэтому даже гомосексуалист, он любит почему-то не бородатых таких, да, и волосатых, а почему-то он любит, опять же, даже мужчин, но все-таки женственного вида. Вот. Так вот, поэтому, понятное дело, что для того, чтобы как бы вызывать симпатии власть имущих и так далее, вообще богатых и достойных любовников, то поэтому необходимо было некоторая мера женоподобия, очевидно, для тех, кто пытался снискать любовь существ одного с собой пола. Ну и в частности, длинные волосы, это был как раз вот такой знак женственности. Вот, и, очевидно, длинноволосые юноши пользовались большим успехом на рынке любви в Древней Греции. В свою очередь, что было оставалось делать бедным женщинам? Им приходилось притворяться мальчиками. Потому что если как бы пристрастие мужа ей хорошо известно, то единственное, что, чем она могла снискать какую-то благосклонность своего владыки, ну, она могла хоть немножко быть похожа на тех мальчиков, с которыми он проводит лучшие часы своей жизни. И понятное дело, что для этого лучше носить короткую мальчишескую стрижку. Вот. Но опять же, если там матрона какой-нибудь семьи, женщина замужняя, с детьми, она, может быть, не очень этим была заинтересована, то какая-нибудь гетера, у которой просто эта профессия нравится всем мужчинам, она просто должна была носить мальчишескую стрижку. Вот. И поэтому в течение многих веков сложился стереотип, что женщина с короткой стрижкой – это проститутка, которая пытается завлекать мужчин именно тем, что она вот воплощает в себе сексуальный идеал, к которому склонна весьма большая группа ее сограждан. Вот поэтому апостол Павел говорит, что, понимаете, в чем пастырская была проблема и пастырская, и миссионерская проблема первых христианских проповедников. Ветхозаветный закон кончился. Еврейскому закону христиане более не подчиняются. Но не означает ли это, что над христианами вообще нет никакого закона? Вообще нет никаких заповедей? Над христианством с самого начала возникла угроза выродиться в либертинизм. Понимаете, вот формула «Бог есть любовь» очень легко переворачивается в формулу «Любовь есть Бог». Вот такая полная распущенность, все, никаких законов нету, Бог все простит и так далее. Вот. И поэтому апостолу Павлу надо было решать такую проблему. Вот с одной стороны, да, закон, ветхозаветный ритуальный закон исполнять уже не нужно. Но означает ли это, что все социальные установления тем самым отменяются? Нет, конечно. И поэтому по многим поводам уговаривает христиан, что хотя вы и призваны к свободе, и хотя вам все позволено, но не все вам полезно. Вот. И поэтому надо, хотя вы свободные рабы Божии, но все-таки почитайте гражданские власти. Хотя вы, скажем, и вот прощены и омыты кровью Христа и святы, это тем не менее не означает, что вы можете как бы и в половой жизни делать все, что угодно, не обманывайтесь, такие-то категории людей в Царстве Божьем не наследуют. И многое-многое иное. И кроме того, проблема была не только в том, как жили сами христиане, проблема была еще и миссионерская. А именно, как сделать так, как должен вести себя христианин с тем, чтобы его поведение не навлекло подозрений со стороны обвинений, точнее говоря, со стороны других людей. Потому что так легко говорить, смотрите, они называют друг друга братьями и сестрами, они заявляют, что Бог есть любовь, они не соблюдают самых обычных наших привычек. У них там вообще просто полное безобразие очевидно творится. И поэтому апостол Павел говорит, не давайте повода ищущим повода. Правила внешнего приличия надо соблюдать. Вот так и здесь. Поскольку, чтобы вас, христианок, мне все равно, какую одежду вы носите, все равно длинные у вас волосы или короткие, но зачем же давать повод обвинять вас в проституции или еще в чем-то? Для тех, кто ищет повода для того, чтобы обвинить христиан. Вот поэтому ясные слова апостола Павла. Жена, которая стрижет волосы, позорит себя, и муж, который растит длинные волосы, также себя позорит. Ну, а затем начинается эпоха христианской теократии. Но дело в том, что, понимаете, во времена святых отцов жили не только старцы. Молодежь в те века тоже водилась, в общем-то. В том числе и золотая молодежь, а попросту хиппи. Вот. А золотой молодежи, аристократическая особенно молодежь, ну, понятное дело, очень хочется хоть чем-то, но выделиться. Самый простой способ выделиться из толпы – это что-нибудь сделать со своими волосами. Зеленый цвет покрасить. Еще тогда не было таких красителей. Вот поэтому еще на средиземноморский рынок компания Procter & Gamble еще не пришла. Вот. Поэтому бедняжкам оставался только один способ, а именно как-нибудь вот менять длину своих волос. И вот как и у нас, как бы первые веяния либерализма в Советском Союзе были связаны с тем, что люди начали носить длинные волосы. Молодежь. Вот точно так же было в Византийской империи. Люди начали носить длинные волосы. Христиане, в том числе клирики древних веков, конечно же, стриглись коротко. Если вы посмотрите иконы преподобного Сергия Радонежского, скажем, вплоть до XVI века, вы увидите, что у него всюду стрижка под горшок. Вот. И в древних рукописях, и русских, и византийских очень короткие стрижки. Мозаики можно посмотреть, византийских императоров и прочее, и прочее. Ну, конечно, если смотреть вот такой древний археологический материал, вот в моей жизни самый большой шок был это именно при знакомстве с нумизматическим материалом эпохи святого благоверного князя Владимира. На этих монетах князь Владимир, оказывается, был без бороды. У него были такие длинные усы только. Вот, а он был без бороды почему-то там. Ну так вот, значит, христиане, в том числе и клирики, не носили длинных волос, только короткие. Стрижка под горшок, а на Западе так вообще выбривалась танзура. Кстати говоря, как у русских священников, тоже вот гуменцо это называлось, танзура выбривалась. Так вот, молодежь носит длинные волосы, но понятное дело, что под весьма осуждающим взглядом старших поколений и духовенства. Спрашивается, какая молодежь могла себе позволить в теократическом обществе открыто нарушать за слова апостола Павла? Понятное дело, что крестьянский мальчик не мог себе такого позволить. Сына ремесленника тоже запросто за это выправили бы. Вот. Но сын придворного мог себе немножко позволить похулиганить. И вот поэтому в результате как бы, такой многовековой эволюции постепенно в Константинополе складывается представление о том, что человек, носящий длинные волосы, принадлежит к высшему слою светской власти. Так оно продолжалось до падения Константинополя. Когда турки взяли Константинополь, они ввели очень необычную систему управления своей многонациональной и многоконфессиональной империей. А именно, они всех православных, независимо от национальности, выделили в единый класс населения и позволили православным иметь свою собственную администрацию. И этой администрацией стала не светская администрация, а церковная. Как бы раз у вас... Дело в том, что, во-первых, ислам не знает идеи разделения светской власти и церковной. В исламе этого нет. Естественно, что по этому же образцу они воспринимали христиан. И поскольку у христиан была крепкая церковная иерархия, то они сказали, ну хорошо, то пусть вот, как бы, церковная иерархия станет для вас и гражданской. И поэтому Константинопольский патриарх стал ответственным за все поведение всего гражданского православного населения Турецкой империи. Соответственно, он отвечал за сбор налогов, ему был церковным судом. Решались все судебные дела, возникающие внутри православных общин, и только в тех случаях, если православный вступал в тяжбу с турком, и с мусульманином или наоборот, только в этом случае турецкий суд уже их судил. А внутренние дела православных общин решались церковным судом. Вот была установлена так называемая фонариотская система, система этнархии. Патриарх стал этнархом, главой нации. Ну и для того, чтобы народ понял, что система эта очень необычна, и что отныне патриарху принадлежит не только духовная власть, но и светская, но патриарх начал как бы вносить знаки светской власти. В их числе, между прочим, оказался сакос архиерейский, который до сих пор наши архиереи носят, это императорская одежда, сакос. Вот. И, во-вторых, вот эти длинные волосы, косичка сзади, вот, знак принадлежности к высшему аристократическому слою. И плюс к этому, естественно, все это наложилось, это ну типа вот как инфеститура такого перстня у католиков, у которых как бы каждый епископ тоже был главой светской области в средние века. Вот как бы инфеститура это был знак его и светской власти, а не просто церковной. Вот косичка у патриарха Константинопольского, она также означала именно это. Ну, патриарху начали подражать другие епископы, потом священники во многом, которые каждый в своей деревне исполнял аналогичные светские функции. Русские это увидели и как бы скопировали, уже считая, что в этом есть аскетический смысл, потому что действительно по иконографическому материалу было известно, что пустынники не стригли волос, ну просто потому, что им нечем это было делать, естественно. Вот. И поэтому в русской традиции стало считаться, что ношение длинных волос духовенством есть знак особой аскетичности. Вот. Но вновь подчеркиваю, это такое как бы устное предание, скорее инонародное, которое никак канонически нигде не зафиксировано. Но я не думаю, что это тот повод, по которому, если в народе сложилось такое представление, то я не думаю, что с ней надо как-то вступать в какую-то борьбу и в ссору. Вот. Что же касается женщин, что стричься им или не стричься, я надеюсь, что все-таки мы еще живем в обществе недостаточно античном, поэтому, может быть, женщина может выйти из дома с короткой стрижкой, не боясь, что ее сразу начнут где-нибудь снимать. Здесь вот есть дежурная записка, которая поступает практически на каждой лекции везде и всюду. Естественно, разным почерком, понятное дело. Вот. Я никогда мне не отвечал. А учитывая, что сегодня у нас время есть, я вот думаю, может быть, действительно ответить. Записка понятная. Как вы пришли к вере? Вы понимаете, в чем как бы трудность я испытываю? Дело в том, что в православной традиции, ну, мне так кажется, не принято говорить о собственном опыте. Вот у протестантов такого запрета нет. Там, напротив, проповедь на этом и строится. Выходит человек и говорит, когда я был атеистом, я был таким мерзавцем, вот сейчас я стал верующим, у меня все хорошо, я стал богат, я здоров, я счастлив, я свят. Православие так не принято. И поэтому, я просил в прошлый раз детей удалиться из зала, теперь, значит, молодежь пусть заткнет уши. Поэтому я должен признать, что одно из самых светлых впечатлений моей церковной жизни – это были пьянки в семинарии. Вот, я учился в семинарии, и вот такие посиделочки со стаканчиком, конечно, подзаконные, беззаконные, точнее говоря. Это были очень светлые воспоминания, очень светлые вечера. Довольно понятно, почему. В этом нет никакой мистики. Дело в том, что, как известно, что у трезвого на уме, то у пьяного на языке. И я прекрасно понимаю, что когда где-нибудь в университетской среде происходит мероприятие под названием «пьянка», то там все насквозь, просто полностью и целиком описывается словами апостола. «Не упивайтесь вином, ибо в вине блюд». То есть там как бы всякая молодежная университетская пьянка, тем более в общежитии, она всегда как бы с такой сверхзадачей имеет именно это. И как бы чем более раскрепощаются тормозные центры, тем более ведется нецензурщина, похабщина, и тем более как бы такие тайные помыслы, то есть, ну, которые в обществе не считаются даже тайными в современной молодежи, и тем более начинают переходить в обдумывание каких-нибудь планов и их реализацию. А в семинарской среде все было, конечно, совершенно иначе. И поэтому там, напротив, вот, срабатывал принцип, который опять апостола Павла называется «чистому все чисто». И вот чистые ребята приходили в семинарию, и вот, когда вот эти тормозные центры снимались, то вдруг из их сердец начинало изливаться нечто такое, что в трезвом состоянии от них услышать было нельзя. И прежде всего, действительно, вот, я говорю, что масса. Ну, я не знаю, вот, просто, может быть, я обобщаю какой-то частный очень опыт, но дело в том, что еще все-таки времена-то те были советские, и поэтому в любом случае можно было только крайне осторожно упоминать любых иных людей в разговорах. Особенно как-то пришел в церковь, чтобы кого-то не заложить случайно, что не выдать и так далее. Поэтому тем более, ну, если человек начинает другого расспрашивать один из другого, а как-то пришел к церкви, то есть самая естественная реакция была: казачок-то засланный. Что тебе для того? Что ты меня расспрашиваешь? Я тебе про моего батюшку рассказывал, еще про кого-то. Зачем тебе? Кто тебе заказал социологические опросы? Вот. Поэтому вот, это еще одна причина, по которой, ну, не было принято вот об этом говорить в нормальной ситуации. Но когда проходили такие посиделочки, тем более как в таком избранном кругу, в котором все было открыто, и у нас и на этом уровне тоже не было секретов друг от друга, то поэтому вот там как раз шли рассказы такие, которые на уроках, на переменках не услышишь. Рассказы о чудесах, которые были в жизни ребят, рассказы об их человеческом и духовном жизненном опыте, о тех удивительных людях в церкви, которые они встречали на своем пути до прихода в семинарию, или в своих поездках куда-то на каникулы, встречи в лавре и прочее, прочее. Ну так вот, давайте будем считать, что я сегодня пьяный. В таком случае. Или, нет, подождите, я еще не узнал согласие зала. Как бы вы согласны, чтобы, скажем, там, остаток сегодняшней лекции ушел бы на сию повесть? Потому что здесь не будет никакого богословия. Это, и философии тоже, между прочим. Мистики тоже не обещал. Ну что же. Ну что, в порядке общецерковного анекдота всем известно и рассказывает, что действительно вот, я учился в университете на кафедре научного атеизма. Семья была неверующая. Такая как бы, ну, мир лояльная к власти. То есть, по крайней мере, ну, шестидесятники вполне обычные. Вот. Но как бы, в моем детстве была еще какая-то такая сугубая травма. Дело в том, что годы, собственно, вот какого-то взросления, то есть где-то так с 11 до 16, я вообще прожил вне России. Родители работали в Чехословакии, и вот, соответственно, я как бы рос в Европе. И поэтому, естественно, что к своей исторической родине относился с глубочайшим пренебрежением. Как любой советский подросток, кто бывавший где-то там в цивилизованном мире. Ну, ну можно любить страну, в которой нет жвачки. Сами подумайте, за что любить. Вот, и поэтому какое-то вот ощущение России, ощущение Родины, тем более религиозное ощущение, у меня, конечно, напрочь не было. Родственников религиозных тоже не было. То есть религиозных вспоминаний было только как бы двое, что была прабабушка, верующая церковная женщина. Но я ее помню, она умерла, когда мне было годиков 5 или 6. Единственное, что я помню, что когда я совершенно пораженный узнал, что она сейчас в какого-то Бога верит, я побежал к родителям и спросил, как же это, что это за глупость такие. Мне же в детском садике уже успели рассказать, что это глупость. Как ей надо ответить? Мне сказали, что скажи ей, что Гагарин в космос летал, Бога не видал. Я, наверное, побежал к ней и это выдал. Реакцию ее не помню. И второе, как бы вот религиозное предание, которое в семье хранилось и рассказывалось, было связано с храмом Христа Спасителя, оказывается, то есть мой прабабушка, прадедушка, то есть муж этой прабабушки, он тоже был верующим человеком, и при этом он работал на разрушении храма Христа Спасителя. Кстати, вот не выдержал, просто рано очень спился, после этого не вышел. Ну, то есть та организация, в которой он работал, как бы постоянно, вот, ее подвели разрушением. Вот, насколько я помню, его работа была не в том, чтобы стесывать кирпичи, а вот, разламывание иконостаса, сдирание окладов с икон, вот это вот, разрушение внутреннего убранства храма. Ну, вот, в семье как бы это был вот, весь религиозный опыт. А затем, когда уже учился в университете, на философском факультете, то надо было решать, куда идти. Религия во мне никаких эмоций не вызывала, кроме отрицательных. Ну такие, они довольно абстрактные были. Я помню, еще в школе издавал газету «Атеист», стенгазету, на самарское поручение. И я сразу читал Марка Твена и оттуда, соответственно, выписывал всякие гадости, которые он там про Библию писал. А когда настала пора выбирать кафедру, религия меня не интересовала, потому что мне казалось, там такой мрак, что даже заниматься мне неинтересно, и спорить бессмысленно, ради чего. Вот. Вообще я собирался учиться на кафедре зарубежной философии. То есть марксизм мне совершенно не нравится. Мне хотелось заниматься западной философией, не марксистской. Вот. Но решающий такой перелом произошел на экзамене, который я сдавал по истории и философии. Попался мне вопрос о буддизме, которого я напрочь не знал. Потому что тем более тоже не интересовался. И получилось так, там был вопрос, по-моему, Аристотеля, я его хорошо ответил. По буддизму просто пустота. Я прекрасно знал, что это был уход от ответа, а не ответ. А преподаватель, тем не менее, поставил мне пятерку и вручили зачетку с словами «Передайте привет Вячеславу Ивановичу». Значит, это мой отец, который тоже профессиональный философ, и там знаком поэтому был этому преподавателю, профессору. Ну вот тут вот все в моей душе возмутилось. Я понял, что я не хочу быть почтальоном, который вот всю жизнь будет сыном Вячеслава Ивановича и таскать домой привет от его коллег. Вот. И поэтому решил, что ни в жизнь на эту кафедру больше не пойду, потому что как раз именно эта кафедра была более всего связана с моим отцом. Вот. И решил найти какую-нибудь такую область философских знаний, которые были максимально даже по-человечески далеки от моей семьи. Вот. Такой оказалась кафедра атеизма. Чем она меня привлекала еще, я решил так, в конце концов. Ну да, религиозная философия, ну и что? Но ведь если тоже ведь там можно заниматься зарубежной философией, да? Ну, западной, но религиозной философией. Или атеистической. Что будет мне интереснее? Можно заниматься историей западного материализма, а можно историей западной религиозной истории. Посмотрю, огляжусь, будет понятно. Вот поэтому просто поясняю, что на кафедру атеизма я поступил без всякого личного интереса вот к этой области знания. А вот затем началась эпоха открытий. Первым из этих открытий было то, что оказывается на этой кафедре, по крайней мере в ту эпоху, поскольку я сейчас на ней работаю, то поэтому о сегодняшнем я молчу. А в ту эпоху, оказывается, на этой кафедре, по большому счету, нельзя было получить образование в области истории религии. То есть, казалось бы, самое естественное, что должно было преподаваться, но первое мое открытие. Там нет ни одного спецкурса по Библии, не было ни одного спецкурса по истории церкви, не было ни спецкурсов по православию, там, по буддизму, там уже самое. Вообще по истории религии не было ни одного спецкурса. Ну, вы знаете, как вообще в университетах выбираются спецкурсы. Что интересно доценту А, чем он лично интересуется на этой неделе, об этом он будет читать в следующем семестре. А как это согласуется с общим планом кафедры, как-то вот, и с тем, что важно студентам, на это обращают внимание в последнюю очередь. Вот поэтому и здесь была такая ситуация, что были там курсы там, с критикой современного православного модернизма, с критикой современного протестантского модернизма, с критикой современного католического модернизма и так далее и тому подобное. И в результате складывалась удивительная ситуация, когда мы все время изучали, что вот как модернизируют, а что модернизируют, не знали. Понимаете, то есть вот бесконечные там рассказы о том, как ремонтируют крышу. А что покрывает эта крыша, зачем это? Ничего. Так вот, это было мое первое открытие. Да, кроме того, оказывается, что никто из преподавателей кафедры не знает греческого языка, не знает еврейского языка, не знает латыни. Спрашивается, а это ведущая кафедра атеизма, то есть ведущее религиоведческое заведение, готовящее борцов с религией для всего Советского Союза, а, соответственно, для всего мира, да? Это возникает вопрос, родные мои, а как, вообще говоря, вот, на каком материале вы основываетесь, когда вы занимаетесь руганием религии? К этому времени какое-то такое, ну хотя бы чуть представление о том, как должен работать профессионал, к этому времени у меня уже все-таки сложились, третий курс. Вот здесь я сразу понял, что работа непрофессиональная, то, что происходит здесь. Второе открытие было связано с тем, что как бы, дело в том, что в библиотеке у этой кафедры была своя библиотека. Не общая университетская, а своя. И это была конфискованная библиотека Оптиной пустыни. Вот. Часть из нее до сих пор там живет. Не до конца еще разворовано. Вот. Я до сих пор жалею, потому что потом, то есть я сначала первый год просто не обращал внимания, стоят старые книжки, господи, все эти, с ятями, кто же будет все это читать и кому это интересно. Потом, когда я понял, что это за книжки, когда уже сам крестился и так далее, потом я эти книжки начал ценить, и до сих пор жалею, что был таким наивным христианином, придурком. И искренне считал, что заповеди надо соблюдать и что красть нельзя. Вот. До сих пор жалею. Но, тем не менее, вот честно сказать должен, что своего вклада в разворовывание этой библиотеки я, к сожалению, не внес. Так вот, второе мое открытие было связано с тем, что все-таки имея возможность знакомиться там, с ФСБ или с какой-то церковно-исторической литературой, вдруг очень рано стало заметно, что, вообще-то говоря, прямо скажем, очень натужные есть интерпретации, а иногда просто дело доходит до прямого вранья. Прежде всего в книгах, а иногда даже и прямо в лекциях преподавателей. А потом еще потихонечку, как бы мои знакомые уже вне университетские, начали приносить мне какую-то литературу. Там издатскую, сам издатскую, как бы зная, что вот я вроде бы на этой кафедре учусь, то, соответственно, литература начала ко мне приходить. В частности, вот таким по семейным каналам. И вот первые религиозные книги, которые я прочел, это была книжка Франка, кажется, реальность человека, и 2/6 на весах Ива. Читал я эти книжки, долго читал, месяца три читал, ничего не понял. То есть вот ни одной мысли в голове от них не осталось, ни от одной, ни от другой. Осталось только некое общее ощущение. От 2/6 осталось ощущение того, что можно быть человеком, который остро чувствует боль современного мира, и при этом быть христианином. То есть, понимаете, мне все время говорили, ведь нам атеисты говорили, что религия исполняет роль наркотика, который глушит боль, глушит страдания. А тут вдруг напротив я увидел христианскую книгу, в которой вот нервы были максимально обнажены. Вся книга – это крик, вся книга – это боль, надрывная боль, обваленный мир. А от книги Франка я ее еще меньше понял, что там написано. Но возникло ощущение того, что оказывается, можно быть умным, современным человеком, быть христианином. То есть это сначала снятие каких-то психологических табу, этих красных флажков, которые были в сознании, оказывается, в той сфере не просто темнота, а там можно жить. Как жить, зачем жить, еще не знаю, но оказывается, там жить можно. И можно при этом, как бы, и причем в этих книжках я нашел, что там, оказывается, обсуждались те самые проблемы, в основном, конечно, социальные, меня тогда чисто политические вопросы интересовали по жизни, естественно, как каждый студент в те годы, я должен был быть диссидентом, вот, с регулярным слушателем «Голоса Америки» и пересказчиком всех этих новостей, которые там слушали. Вот. Оказывается, все те вот вопросы, которые мы обсуждали там, с студентами, с однокурсниками, все это, вот, об этом же думали и эти люди. И то, что они ушли в церковь, не сделало их эмигрантами, в смысле, не сделало их людьми, которые не интересуются ничем, кроме там спасения души, там, как это, да, помните, атеисты всегда говорили, что чем плохо быть христианином, потому что человек лишается гражданских обязанностей своих, забывает о других, он становится пассивен, асоциален. Я вдруг говорю, нет, милые мои, здесь совершенно других людей, я вот в этих книжках встретил. Значит, тоже вот некоторое такое возникло ощущение диссонанса, различия между тем мифом о христианстве, я уже понимал, что это миф, который мне предлагается, и тем, что я видел реально. Вот. Ну, а кроме того, в это время шла какая-то совершенно другая работа, и вот первый философ, который как-то меня пробудил какой-то мысли, это был Ницше. Я ему очень благодарен, потому что чем хорош Ницше? Его Заратустра написан евангельским языком. То есть это вот такой мостик, которым вот как бы делает язык Евангелия, язык Библии более понятным, хотя по содержанию ровно противоположные концепции. Но вдруг появился переводчик, который вот... И это действительно удивительный феномен, который Франк примечал еще в начале века, вообще в истории России это видно до сих пор. Если на Западе Ницше — это антихрист, то в России Ницше всегда читался так, что он людей скорее делал христианами, чем наоборот. Это было с юношества начала века, это было вот в моем опыте. И я знаю и сегодня таких студентов, для которых Ницше оказывается мостиком к христианству. Значит, Ницше был первый, на самом деле, человек, не марксист, который попался мне в руки. И после этих чудовищных учебников по истмату и диамату я вдруг понял, что быть философом не позорно. Что, оказывается, это... То есть я-то это знал, как моя семейная карма. Понимаете, то, что я философ, моя семейная карма. Я родился в семье философа и просто должен это отрабатывать. То есть меня это совершенно не интересует, ну, ладно уж. Вот. А вдруг я понял, что, оказывается, это касается человеческого сердца, человеческой жизни, здесь есть о чем думать. Вот. Затем какая-то другая такого рода литература шла. Ну, и, конечно, шли какие-то разговоры. Разговоры на курсе. Вот, там. И самое главное, что, чему я учился в университете, это не на лекциях, а в общении студентов между собой. Ну, и было два кумира, это, конечно, «Мастер и Маргарита» и «Достоевский». «Мастер и Маргарита» я прочитал достаточно рано, вот. А вот «Достоевским» было хуже, потому что толстый, трудно все это было читать. Кроме того, к несчастью, «Достоевский» входил в школьную программу, и поэтому была устойчивая антипатия. Вот. Но в конце концов, понимаете, настала такая пора, когда было стыдно признаваться в студенческом кругу, что я Достоевского не читал. Я начал делать вид, что читал, и умно поддакивал. Да, Иван Карамазов, да, там, да, потом, да, несколько раз попав в просак, я понял, что нет, с этим надо завязывать. Вот, надо все-таки взять это и прочитать. Ну а дальше произошло то, что я совсем не ожидал, когда все-таки взял братьев Карамазовых, сюжет которых, в общем, мне уже пересказали, как бы, я никаких открытий для себя не ожидал. Я просто заболел. Две недели я не мог делать ничего просто. Я из дома уходил с утра, доходил из соседнего дома, где была районная библиотека, садился туда, делая вид, что я ушел в университет из дома. И сидел там до того времени, когда можно вернуться домой, и, так сказать, не отрываясь от этой книжки, возвращался, там, нажимал на лифт и ехал, уже дома читал. Вот две недели они прошли просто как бреду. То есть это действительно книга, которую меня перевернула. Причем очень несвоевразным образом, я помню минуту, когда я только понял, что это более чем литература, когда я читал «Великого инквизитора», и вдруг меня поразило, что вот в этих трех вопросах, трех искушениях, которые были в Евангелии, у них действительно резюмировано все то, чем болела европейская мысль, европейская история 20 века. Весь этот ужас, коммунизм и так далее, все то, о чем вот так много в университетской среде этого студенческого говорит. Вдруг оказалось, что все то, о чем бы мы читали, говорили так долго, о чем писали и читали такие какие-то тарумуды и так далее, вдруг все это резюмировано в трех евангельских строчках. Это меня поразило. Я вдруг согласился с Достоевским, что тот дух, который смог предложить эти вопросы так, это был дух сверхчеловечески умный. У меня как-то поразило вдруг ощущение реальности со стороны. Вот. А от этого уже как бы ответная реакция была, ну если есть сатана, то тот, кто смог ответить на эти вопросы правильно, кто смог их распознать и отторгнуть, значит, тоже был сверхчеловеческим умом. Если есть сатана, то значит должен быть Христос. Ну, эта болезнь довольно скоро кончилась, конечно, то есть я так походил, подумал, но какой-то след все равно стал уже немножко другим. Ну, каждый раз понимаешь, что на самом деле ни в жизни одного из нас нет логической цепочки последовательности. Толчки, разные впечатления, которые с разных сторон приходят, и вдруг однажды все эти разные кусочки вдруг слагаются в целостную мозаику. Еще одним таким толчком это был Солженицын, архипелаг ГУЛАГ, я его прочел где-то в 81-м еще. Вот. И эта книга как-то вот, тоже очень многое поставила на свои места в восприятии именно советской реальности. С тех пор я больше слышать не мог ничего о сталинизме. Солженицын слишком хорошо показал, что никакого сталинизма нет, есть ленинизм. Ну, кроме того, опять же, у Солженицына была там такая фраза, когда он о себе говорил, о которой я вдруг тоже узнал себя. Он говорит, что когда его арестовали в 44-м году, и потом уже привозили куда-то в очередную тюрьму, да, и вот он впервые приехал в какую-то московскую тюрьму или еще что-то, знакомиться с сокамерниками, и там какая-то университетская молодежь, молодые ребятки сидят, выяснилось, что их посадили за то, что они вызвали христианский кружок. И он совершенно был поражен, как, когда мы месили грязь по окопам, здесь выросла другая молодежь. Я привык ругать Льва Толстого, да. И мой сокамерник ругал Льва Толстого. Ну, с каких позиций? Я ругал Льва Толстого с детства за то, что он, понимаете ли, был идеалистом и оставлял место для Евангелия, а этот ругал его за то, что он не верил в церковь и не признавал величие государственности, значение государства, в том числе и православный монарх. Вот, говорит, и тогда Солженицын пишет, для меня тоже вот, начались вопросы, появились, оказывается, вот, тоже флажки были сняты. Ну и в конце концов в голове возник великий вопрос философии, основной вопрос философии. Помните, да, что первично, что вторично, но в моем сознании он выглядел так. Если родная советская власть врет мне по каждому поводу и без повода, по мелочам и по крупным вопросам, может быть, они соврали и в самом